воцерковление государственно произошло. Это очень важно. Не лично. Поэтому наше личное благочестие будет всегда находиться в состоянии некой уязвленности, пока это благочестие не разрастется до общих государственных масштабов. Это абсолютный факт, закономерность нашей истории. И на Руси это всегда вообще род Рюрика, на Руси чтился до того, что одежды князей, даже не прославленных церковью, вывешивались в алтарях храма. Это факт, это мы можем увидеть в летописях. Ну и факт, конечно, хранения оружия, а Троицкий собор вскоре это ярчайшее свидетельство тому, где хранились два меча князя Давмонта, Псковского святого, и князя Всеволода Гавриила. Два меча, которые хранились и висели в алтаре. Удивительный факт, но у меня такое подозрение, что эта традиция вообще была очень широко развита на Руси. Остатки ее мы видим в Смоленске. В Смоленске долгое время хранились доспехи Меркурия Смоленского, витязя, который спас Смоленск от Батыя и вернулся в город, сказав о победе, неся свою голову в руках. И долгое время хранились доспехи, сейчас в результате революционных событий остались только его сандалии. Металлические сандалии, любопытнейший факт, который упустили наши историки из виду. У нас, когда рисуют всадников Древней Руси, они у нас все чуть ли не в локтях. Совершенно забывают, что многие всадника – это самое уязвимое место. И вот эти сандалии, металлические сандалии святого Меркурия, это, конечно, и духовная, и историческая реликвия русского народа. До сих пор пребывают успешно с собой в Смоленске. И перехожу дальше, собственно говоря, к революции Годунова. И вот представьте себе, значит, Годунов избирается на царство. Соответственно, мы все знаем прекрасно, что одной из главных трагедий нашей истории это было убийство царевича Дмитрия, которое, по сути дела, предвосхитило и гибель царской семьи. По сути дела, это две абсолютно взаимосвязанные трагедии. И на Годунова историки вешают, ну не только историки, современники вешают всех собак. Значит, масса косвенных улик, конечно, указывает на него. Но в момент убийства царевича Дмитрия был жив царь Федор Иоаннович с женой. Никто, положа руку на сердце, не мог знать, родится у них ребенок или не родится. И он родился, родилась девочка. Значит, Борис Годунов, ну какие у него были основания считать, что вот почти тысячелетняя на тот период там традиция, не побоюсь этого слова, даже не 500-летняя, пребывание единой династии у власти в России вдруг сменится, и он займет место. Да не было у него таких оснований. Косвенно кто был заинтересован вообще в устранении именно вот этого Мономахова дома? Косвенно следующим по старшинству были Шуйские, по большому счету. Именно на Шуйских могла бы лечь сразу корона, и она на них в итоге легла, на Василия Шуйского. Любопытнейший момент. Но я хочу сказать о другом. Значит, Годунов, к сожалению, его правление столь краткое, что он толком, его легитимность, в общем, опиралась на супружество его сестры с Федором Иоанновичем. А вот при выборе Романовых вопрос легитимности встал уже немножко по-другому. Здесь очень важный такой момент. Романовы при выборе опирались на свое, как тогда они говорили, родство с царем Иоанном Грозным. Это был принципиальный момент. Собственно говоря, это было свойство через Анастасию Романову. Но факт удивительный. У Романовых ведь была и действительно кровная связь с Рюриковичем через князей Горбатых. Она была очень отдаленной. И стоило им только на соборе вот, как бы заявить об этой связи, их карта была неминуемо убита более старшими фамилиями Рюриковича, Шуйскими. Ну, для них Горбатые были ничто. Вот. Именно поэтому разыгрывалась все-таки вот такая карта именно родства достаточно близкого по линии Анастасии Романовой. Но все-таки выбор, ну, надо признать, выбор Михаила Романова, это была уступка Тушинскому лагерю. При голосовании, если мы посмотрим на голосование, в общем-то, ну, к прискорбию именно тушинцы привели фигуру Михаила Романова, и им казалось, что она будет, ну, вполне такой, как бы, управляемой, что они привели к власти. Мы знаем, что в 1633 году герой освободительного нашего движения князь Пожарский умер от черной тоски, то есть, говоря, иными словами, от депрессии, несмотря на то, что у него было масса ранений тяжелых, смерть у него наступила в результате какого-то длительного депрессивного состояния. Мы можем только гадать, с чем оно относилось, но, возможно, все-таки он видел себя на престоле, тем более, что это единственный человек, который не запятнал себя ни единым предательством в смутное время. И вот давайте посмотрим, как легитимизирует себя Романовы. Да? Значит, вот любопытный факт. Мало того, что они все-таки подчеркивают свою связь с Рюриковичами, Романовы, и об этом тоже нигде не говорится, Романовы отказываются от мифа, связанного с, вот, с прусской легендой, с Прусом и Августом. Августианская легенда, она не работает. С чем это связано? Ну, во-первых, конечно, рост исторических знаний в 17 веке в России говорил о том, что никакого брата Пруса у Августа Кесаря не было. Ну, и огромное количество источников уже переводились на латинский язык, греческих. И, в общем-то, сама эта тема себя исчерпала. И что делается при Романовых? Огромное количество летописей увязывает род Рюрика, ну, Гостомыслова, что было известно, а род Гостомыслова возводит древним князьям легендарным, Славену и Русу. Таким образом, Романовы себя легитимизируют не просто как наследники Рюриковича, а наследники рода, который идет фактически от сына Нори, Яфика. Вот такая удивительная легитимизация. Были ли исторические основания для этого? Были. Исторические основания для такого, для такой историосовской построения родовой историосовской преемственности были. И возвращаясь к Татищеву, Василию Никитичу, которого страшно сейчас критикуют, значит, многие историки, он всегда критиковался именно за то, что донес до нас сведения, не сохранившиеся больше нигде. Мы знаем, что в России, в Новгороде, больше Якимовская летопись именно интересовалась Северным Новгородом. Правила династия последним мужским потомком, который являлся Гостомыслом. А до Гостомыслова был череда предков, и один из древнейших князей назывался Владимир Древний. Есть ли у нас подтверждение о его существовании, о Владимире Древнем, или Владимир Старый, как его называл Татищев? Они, оказались, они есть. Более того, они лежат на поверхности. Я обращаю ваше внимание на замечательную работу современного историка Льва Прозорова, связанную с нашим былинным эпосом, который совершенно убедительно доказывает, что в былинах прообразом Владимира Былин являлся не Владимир Креститель, а именно Владимир Древний. И на это указывает масса вообще деталей, начиная даже от мест развития некоторых былинных событий, масса деталей. А Владимир Креститель наложился на этот образ впоследствии. То есть в итоге былинный Владимир, он состоит чуть ли не из трех Владимиров. Это старый Владимир Креститель и Владимир Мономах. Вот такое подтверждение этой гостомысловской летописи для нас очень важно. Ну и немножко заканчивая свой рассказ, я не буду подытоживать свои исторические экскурсы какими-то нравоучениями, потому что это сделал за меня. Я считал важным донести вот именно эту информацию для вас, потому что битва на вот этом идейном поле, она сейчас вот где-то к сентябрю, к Рождеству Богородицы, а вы знаете, что по преданию князь Рюрик прибыл в Новгород именно в праздник Рождества Богородицы. Предание позднее, вот, но это все-таки предание, к нему надо относиться с огромным уважением. И оно, собственно говоря, не противоречит и не может противоречить. Ну, собственно говоря, а почему бы и нет? Сентябрь – нормальное время года. Я купался в Волхове в сентябре, это еще тепло. Значит, соответственно, что здесь важно? Важно, что при Гостомысле была заложена вот эта преемственность власти, которая впоследствии в России повторится и при Рюриковичах, и при Романовых. У Гостомыслова было по преданию 4 сына и 3 дочери, сыновья погибли в битвах. Средняя дочь Умила была выдана замуж за князя Годлава, князя Бодричей, славянского племени Южной Балтики. И вот Гостомыслову снится сон, чудесный сон, что из чрева его средней дочери Умилы вырастает древо. Он обращается к жрецам. Жреческая коллегия располагалась тогда на Бронинском холме, он раньше назывался Славянский холм. Его, кстати говоря, предание связывало именно с тем князем Славеном, который считался первопредком всех князей Севера. Обращается к жрецам, те его почему-то переадресовывают в Курляндию, видимо, там посильнее были, ну, типа нынешних майя, которые предсказали конец света. И жрецы в Курляндии говорят, что продолжение рода, очевидно, должно быть по линии его средней дочери. И именно от средней дочери, которая имела 3 сыновей, Рюрика, Трувора и Синеуса, идет новая династия. Они прибывают в Новгород, и мы знаем, что Новгород не с радостью их встретил. Было восстание Вадима Храброго в 874 году. Кем был этот Вадим? Многие ученые считают, что Вадим имел юридическое тоже основание считать себя вправе наследовать стол деда, будучи сыном старшей дочери. Эта мысль не противоречит как бы логике, она вполне приемлема, как бы там ни было. Часть новгородцев, проигравших эту битву Рюрику, убежала в Киев. То есть, значит, существовала все-таки связь Киева с Новгородом. Заканчивая, хочу сказать, что вот этот прецедент, да, продолжение рода по женской линии, он стал, еще раз простите меня, генетическим кодом нашей государственности, и он повторился в России и при избрании дома Романовых. Вот такой удивительный момент. И заканчивая свое выступление, я хочу подчеркнуть, что удивительность этого рода, она нами до конца не оценена. И а его святость тем более не оценена, и это еще, в общем, дело предыдущих, наверное, каких-то событий, которые будут происходить в нашем государстве. Но об этом в 1150-летний юбилей призвания Рюрика стоило сказать.
Потому что я обещал вчера еще все-таки коснуться такого мистического аспекта. И это удобнее всего сделать как раз благодаря вот этому символу. В докладе Маргариты Николаевны говорилось о том, что даже на символическом уровне княжеская власть и церковь были очень сильно сопряжены на Руси изначально, с момента крещения. Не секрет, что христианство на Руси было очень аристократичным на начальном этапе, и первыми христианами были дружинники. Не случайно крещение Новгорода, которое состоялось огнем и мечом, как свидетельствует летопись Якимовская, Путята крестил мечом, а Добрыня огнем, Новгород, состоялось с помощью ростовской дружины Путяты и Добрыни в количестве 500 человек, которая уже на тот период была христианской, такой парадокс. Именно дружинный слой и был носителем христианства на Руси на ее начальном этапе. И княжеская власть, безусловно, была гарантом христианизации огромного восточноевропейского пространства. На символическом уровне сопряжение храма и власти княжеской проявлялось по-разному. Один из ярких примеров Маргарита Николаевна привела, это два предела в Софии Киевской. Один посвящен архистратигу Михаилу, начальнику небесных воинств, другой святому Георгию, который воспринимался вообще в Европе как покровитель княжеской дружины, начиная от Ирландии и кончая просторами нашей Родины. Но есть и более тонкие моменты, которые показывают определенную сопряженность власти на символическом уровне и церкви. И в данном случае речь идет вот об этом символе. Вы наверняка узнаете здесь знаменитый трезубец Рюриковичи. Мы знаем, что каждый представитель династии Рюриковичи обладал своим личным символом. Личным символом, который немножко видоизменялся от отца к сыну, добавляя определенные штрихи. Начинался он, как в языческие времена, этот символ начинался как двузубец. Мы не будем, значит, сейчас пытаться раскрыть идеограмму этого символа, но при князе Владимире он получает завершение в виде центральной штанги, которая при принятии христианства украшается еще и крестом. Этот герб сейчас является гербом незалежной Украины. По непонятным причинам, вот они узурпировали личный символ князя Рюрикова дома, урожденца села Будни Псковской области. Теперь это знак независимой Украины. Количество знаков Рюриковича достаточно велико. Оно, в общем-то, известно науке, и даже выставлены определенные схемы преемственности. Но вот как сейчас речь пойдет об этом знаке, очень мало людей вообще знают о его существовании. Предельно мало. Я вам скажу сразу, в современной исторической науке этот знак вообще неизвестен. Вообще неизвестен. Знак этот интересен по двум аспектам. Во-первых, из всех известных знаков Рюрикова дома, это самый художественно самый интересный и семантически самый нагруженный какими-то смысловыми вещами, которые вообще разобрать трудно. Я не берусь это сделать вот однозначно. Это очень серьезная тема, тема исследований многих людей. Где находится этот знак? Этот знак находится на лестничной башне Георгиевского собора Юрьева монастыря Великого Новгорода. На данный момент это один из древнейших монастырей на территории современной Российской Федерации. Основание его 1030 год, и основал его Ярослав Мудрый. Знак этот оставался неизвестен науке по одной простой причине. Его изобразили на лестничной башне собора в XII веке в момент его обмазки. То есть это знак, княжеский знак, он фактически современен освящению собора. Кому он принадлежал, понять тоже можно достаточно легко. Собор был освящен при князе Всеволоде Гаврииле. Это сын Мстислава, князя Мстислава, который начал этот собор. А князь Мстислав – сын Владимира Мономаха. Святой Всеволод Гавриил, внук Владимира Мономаха – это его символ. Как он остался неизвестен для науки, в общем, тоже понятно, потому что граффити собора Георгиевского монастыря почти не изучалось. В 98 году в собор приехал ученый, я даже не знаю имени, из Москвы, и он промаркировал такими желтенькими бумажками все граффити, которые он нашел в соборе, и сфотографировал их. И вот, я не знаю, это уж судьбоносное событие, он прошел мимо этого трезубца. Найти его фактически невозможно, хотя рисунок сохранился удивительно четко до нашего времени. Нашла его одна моя знакомая, когда мы шли по Ящиной башне, у которой тоже вот такая ирония судьбы, очень плохое зрение. Она носит серьезные очень линзы. Значит, это дело какого-то случая. Случайно упал луч солнца просто на голую стену. И она мне говорит: а это что такое? Я говорю: я не вижу, а у меня хорошее зрение, я не вижу. Я говорю: где? Встаю под углом и вижу княжеский знак. Человек, который фотографировал из Москвы, он его просто прошел мимо, он его не нашел, его невозможно найти. Но знак, конечно, уникальной формы, уникальнейшей формы. Его легко атрибутировать, он великолепно сохранился. Вот в данном случае вы видите, это фотография стены лестничной башни, по которой мы сделали просто прорисовку для того, чтобы было понятно. Прорисовка, к сожалению, намного грубее, чем сам рисунок на стене, он еще тоньше. Он еще интереснее. Здесь и плетеный орнамент, и два креста заключенные. Вот. Но самое интересное — это вот этот отросток, который позволяет нам, если угодно, немножко поспекулировать в таком хорошем научном смысле этого слова на одном таком мистическом моменте. Дело в том, что в разных странах европейских и у нас существует легенда о скрытых государях. Для мусульманской традиции это скрытый имам, который придет в конце времен и наведет порядок. Значит, для традиции германской это Фридрих Гогенштауфен, который в горе Кайзергоф спит и придет со своими витязями до поры до времени и восстановит священную Римскую империю германской нации. У чехов есть подобные предания о том, что святой Вячеслав, святой Вацлав, который прославлен русской православной церковью, тоже таинственным образом скрыт в горе Ржи. И до времени со своими дружинниками пребывает там. Возможно, эти предания каким-то образом отразились на русском восприятии действительности. Возможно, само понятие скрытого государя носит у нас и политический характер, а не только мифологический. Но такие предания в России были. И связаны они со временем правления Василия III. Вы знаете, что у царя Василия долгое время не мог родиться законный наследник. И в результате он свою супругу Соломонию Сабуру ссылает в Покровский монастырь города Суздаля. Женский монастырь, в который ссылали, в общем, царственных особ и пристрекали их, иногда насильно. И вдруг до царя Василия доносится слух, может быть, вы знаете эту историю, что там, в заточении, Соломония родила сына, его сына, а он уже женат на Елене Глинской, которая уже ждет наследника будущего Ивана Грозного. Назначается специальная комиссия. Но в момент приезда комиссии выясняется, что Соломония умерла вместе с маленьким ребенком. На этом история заканчивается. А дальше начинают ходить по Руси, и они ходят до 19 века, до начала 20 века, легенды о том, что сын Соломонии на самом деле чудом был увезен. И его потомство это некий такой скрытый государь Руси, который прикровенно сохраняется до поры до времени. И здесь мы с вами сразу находим определенные параллели, например, в предсказаниях Серафима Саровского о грядущем государе, который явится совершенно чудесным способом. Это предсказания глинских старцев, это в конце концов цикл византийских легенд о скрытом государе, который невидимо пребывает на каком-то острове и считается всеми людьми мертвым, а на самом деле он живой. Ну, возможно ли такое вообще для христианского сознания? Возможно ли? Возможно, у нас есть пример, это отроки Эфесские, святые отроки Эфесские, которые проспали в пещере 153 года. И факт их воскрешения, это факт юридически установленный в тот момент властью, римской властью, византийской поныне, римской властью, и засвидетельствован императором Феодосием, который этих отроков, скончавшихся спустя неделю после воскресения, накрыл лично императорским плащом в свидетельство их воскресения. Значит, для христианского сознания здесь нет каких-то противоречий. Теперь о скрытом государе.
В советское время, вы знаете, вскрывались, нещадно вскрывались могилы великих князей. Значит, академику Каргеру был дан карт-бланш на вскрытие всех великокняжеских захоронений. Он этим занимался очень активно, несмотря на то, что в 1936 году он был гоним властью. Впоследствии был реабилитирован, получил награды правительственные в 1943 году, воевал и активно вскрывал захоронения. К сожалению, к большому сожалению, останки многих князей, которые вырывал академик Каргер, пропали в неизвестном направлении. Инвентарь описан зачастую очень грубо, поверхностно, и не отвечает даже археологической науке того периода. Не отвечает требованиям археологической науки того периода. Есть современные исследователи, которые заподозрили вообще злой умысел в этом массовом вскрытии захоронений княжеских и потери их, ну и для нас, православных, и для науки. И, конечно, вот вскрыватели гробниц не обошли вниманием ни могилу Соломона, ни Самбурова. Она была вскрыта, и там действительно обретено тело Соломонии с погребенной куклой. Вопрос, был ли ребенок? Некоторые современные исследователи говорят, что это была, ну, своего рода интрига Самбуровых, значит, против царя Василия. Ну, знаете, наверное, для современного сознания, ну, такие интриги возможно себе представить. Для человека средневекового, рожденного совершенно в другой духовной атмосфере, вы знаете, вот сама такая интрига, но она, мне кажется, ну, уж слишком надуманной. К тому же такие вещи, ну, достаточно легко распознаются. Таким образом, вот, тема скрытого государя – это тема такого прикровенного национального мифа, который существовал до 20 века. В 19 веке старообрядцы, некоторые раскольники, допрашиваемые в рамках борьбы со старообрядчеством времен Николая, императора Николая, уверяли, что некий государь Михаил Николаевич, истинный Романов, как они говорили, скрыт в Персии и придет оттуда с благочестивым воинством из Персии. Это допросы 1830 года. И вот любопытно, значит, в то время, когда митрополит Кирилл был архиепископом ярославским, местные краеведы, церковленные краеведы, нашли интереснейший допрос крестьянки Ларионовой Мышкинского уезда. Допрос в НКВД 1937 года. Вот. И любопытно, что говорит эта крестьянка. Значит, на допросе она честно, ничего не боясь, говорит, и скоро эта власть рухнет. Значит, на Руси опять будут открываться храмы, купола будут золотить, вернется священство, народ обратится к православию, и тогда будет явно скрытый государь. 1937 год вообще, знаете, там, ну, никаких иллюзий по поводу советской власти, если еще в 20-х годах можно было питать, то для 1937 года это смелое утверждение, более чем смелое, судьба этой крестьянки неизвестна дальнейшая. Но ее предсказания были опубликованы в епархиальных ведомостях. Я тогда обратил внимание, что фактически все сбылось, все, что она говорила, сбылось вот с точностью. Ее предсказания, кроме явления скрытого государя. Значит, на эту тему научная конференция не предполагает, понимаете, вот такой уж глобальной мистификации. Я вам только говорю о мифе, историческом мифе, который подспудно присутствует в русской истории. И иногда всплывает на поверхность, знаете, как град Китеж, который иногда являет избранным свой облик, святой облик святого града. Так вот, на этом всеми забытом, провиденциально забытом знаке княжеской власти, мы видим любопытный отросток. Любопытнейший отросток, и кто знаком с геральдикой европейской, особенно с геральдикой французской, знают, что это может означать какое-то ответвление рода, до поры скрытое. Недаром этот отросток, он является явной асимметрией в этом символе, явную асимметрию, и по идее предполагает точно такой же отросток вот с этой стороны. А здесь мы видим обрубок, недорисованный. В оригинале именно так. Полное ощущение того, что символ не дорисовали. Но в условиях того, что он выполнен великолепно, в сложнейшей манере плетеного орнамента, вот эта недорисовка, она носит очень такой смысловой характер. Вот, собственно говоря, все, что я хотел на эту тему сказать, потому что больше на эту тему сказать ничего нельзя. Тем более в рамках научной конференции. Иначе вы меня просто сожгете на костре.